В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как меняется российское и украинское общество на фоне кризиса в отношениях между двумя странами, на фоне войны, которая продолжается уже почти год? И как будут изменяться и взаимоотношения между двумя странами, и ситуация в обществах по мере либо дальнейшая эскалация конфликта, либо его успокоение? Вот только не часть тем, которые мы сегодня обсудим с гостем нашего эфира, нашей киевской студии, политиком, общественным деятелем Гарри Каспаровым. Здравствуйте, Гарри Кинч. Вы знаете, то, что вы, в принципе, мы записываем эту свою программу в Киеве после бесчисленных ваших визитов в наше московское бюро, я так понимаю, что в ближайшее время там, скорее всего, не появитесь, это уже в какой-то мере это символ начала разговора?
Безусловно. Принял решение окончательно уехать из России 2 года назад, в феврале 2013 года. Хотя в момент, когда я выезжал по своим делам, такого решения еще принято не было, но получив приглашение, если так это можно назвать, из Следственного комитета, появиться там в качестве свидетеля по одному из бесчисленных политических дел, которые в тот момент фабриковались, я, поговорив со своими друзьями, коллегами, в первую очередь с Борисом Немцовым, который просто мне объяснил, что поход в Следственный комитет заканчивается превращением человека свидетеля в подозреваемого, как минимум, принял решение, что, в общем, лучше все-таки оставаться свободным, продолжать свою политическую, общественную деятельность, пусть даже из-за рубежа, но там, где я могу решать сам свою судьбу.
Вот эта партия, которая сейчас происходит, вы ее просчитывали? Пока что нет каких-то ходов на доске, которые вы не могли бы вообще увидеть тогда в 2013 году? Или что-то уже начинается развиваться по какому-то по другому сценарию?
Если бы речь шла о шахматах, то мне, конечно, было бы гораздо легче, потому что шахматы все-таки есть правила. Мы понимаем, что там вот с самого начала там у обоих соперников там одинаковое количество фигур, они играют по правилам, и, в общем, выиграть надо, следуя этим правилам. К сожалению, в путинской России правил не было с самого начала. То есть было ясно, точнее, что единственное правило, с которым надо жить, это то, что Кремль поменяет правила, когда захочет. Но, с другой стороны, если все-таки мы отойдем от шахматных параллелей, там, и попытаемся как бы уже говорить про возможные варианты, имеющие исторические аналогии, то какие-то вещи можно просчитывать именно потому, что история, конечно, не такая точная наука, как математика, в принципе, но, тем не менее, все равно многие вещи, если представить такую историческую спираль, они повторяются. Пусть как бы, может быть, в другом историческом ландшафте, но, тем не менее, есть закономерности, которых никакой диктатор, как бы он ни хотел, он избежать не сможет. А вообще диктатор вот на этом этапе противостояния с свободным миром всегда имеет преимущество. Так же, как это преимущество имел Гитлер. Потому что он нарушает правила, и более того, он обладает политической волей, которая на данном этапе перебивает любое возможное сопротивление со стороны западных демократий. Ровно потому, что люди, в общем-то, избиратели. Они вообще не хотят слушать ничего о конфликтах. То есть, есть желание поддерживать статус-кво. И эффект, вот если мы возьмем опять 30-е годы, он сегодня в полной мере проявляется. При том, что ясно, что соотношение сил, если мы будем брать 30-е годы там, в отношениях с Гитлером, или даже там конец 40-х, 50-е годы в отношениях там, со Сталинским Советским Союзом, ясно, что угрозы тогда, реальные военные угрозы, были, конечно, несоизмеримо большими, чем сегодня. Но пока еще, западное общество, которое наслаждается уже 70 лет комфортом, сегодня не готово пока еще принять путинскую реальность во всей отвратительной наготе. То есть Путин – это угроза. Но эта мысль очень долго и так тяжело доходит до сознания, потому что какая-то там угроза. Ну, там, где-то там на востоке Европы что-то произошло, но к нам это отношение не имеет.
Ну, вы знаете, вот здесь, в Украине же, люди живут с осознанием этой угрозы гораздо более, так сказать, серьезным таким ощущением, чем люди на
здесь
Западе.
Здесь люди гибнут, на самом деле идет война.
Очевидно. Просто.
Да, но рычаги противодействия все-таки находятся не столько в Киеве, сколько они находятся в Западной Европе и, в первую очередь, конечно, в Вашингтоне. И именно там мы пока вот видим вот этот болезненный процесс формирования этой новой повестки дня. Ведь не надо забывать, что Путин опять в этом плане, он очень действительно похож по алгоритму действий на Гитлера. Он же ведет достаточно, с его точки зрения, грамотную политику и достаточно успешно по разрушению систем международной безопасности, которая сложилась в предыдущий период. Гитлер разрушал Лигу наций. Его не интересовали какие-то договоренности промежуточные. Его интересовал именно вот как бы чистый лист бумаги. Вот начинаем все с чистого листа, а потом кто сильнее, тот все забирает. Вот Путин явно стремится к ситуации, когда правила, по которым мир жил с 45-го года, они будут отменены. Это не вопрос только Крыма, не вопрос только там Восточной Украины или какой-то там мифической Новороссии. Это на самом деле вопрос всей вот системы координат. Каждый месяц промедления в выработке этой стратегии, он означает, что цена, которую мы будем платить за финальную конфронтацию с Путиным, ровно потому, что его повестка дня, она противоречит всему, к чему мы привыкли, к реалиям того мира, в котором мы живем.
Почему тогда западный политический мир, вообще, да, вот элиты не ощущают того, что, в принципе, элементарно для многих людей, живущих в этих реалиях?
Я когда читал, любил читать исторические всякие там книги, там вот пытался понять какую-то логику событий, у меня действительно казалось невероятным, как это так, английское правительство, французское правительство, неужели не понимали, какая угроза реально там формируется, и что там рано или поздно там немецкие бомбы будут сыпаться и на английские города, вот, а немецкие танки пройдут войдут в Париж. На самом деле у демократии есть вот эта проблема. Есть настроение людей, на которые политика обязана реагировать. Чемберлен был премьер-министром страны, которая не хотела даже думать о войне. Ведь шрамы вот Первой мировой войны, на самом деле, на Англию и Францию, они оказали гораздо большее влияние, потому что выиграли войну. У Германии все-таки была еще война проиграна, территории потеряны.
Да,
были.
Но высокая цена.
Есть, да, но тем не менее, в Германии был этот драйв. А Германия гораздо больше пострадала во время Великой депрессии. В Англии и Франции настроение было, ну как-то же можно договориться. Более того, вот это Восточная Европа, она была где-то далеко, и вот в чистом виде сегодня вот повторяются вот слова Чемберлена, что почему английские солдаты должны гибнуть за страну, которую мы не можем даже найти на карте. На карте могут найти, скорее всего, Крым и Украину, но все равно это так далеко. Западный обыватель в Баварии, в Англии, в Северной Италии где-нибудь, вот он даже не хочет думать о том, что в Провансе где-нибудь, что может возникнуть реальный конфликт. Вот понимание того, что этот мир не покупается, ровно потому, что путинская повестка дня не предусматривает мирного договора, так как вся его сегодняшняя внутренняя пропаганда российская построена на внешней экспансии. Сегодняшние там российские новости, там 70% это Украина. Там про Россию уже ничего не осталось практически. И это означает, что Путину как наркоману будет требоваться больше и больше дозы для того, чтобы эту эйфорию, паранойю в обществе поддерживать. Крымская эйфория постепенно сходит на нет. Эффект от Крыма постепенно сходит на нет. Это означает, что он должен двигаться куда-то дальше. Наиболее вероятная, конечно, как бы территория для продолжения агрессии, это, конечно, Украина. Но при этом еще есть газовый контракт, который сейчас начал реализовываться, азербайджанский. Вот это туркменско-азербайджанский газ. Для Путина это тоже смерти подобно. Появление любого альтернативного газового источника для снабжения Европы означает, что «Газпром» потеряет главное свое оружие, последнее реальное оружие влияет на европейскую экономику. Плюс есть еще возможности устраивать разнообразные провокации в Эстонии и Латвии, где, в общем, существуют достаточно компактные анклавы русского населения. Не столько с целью агрессии, сколько с целью именно подрыва вот этой системы безопасности. Остановить агрессора сегодня, какой бы высокой ни была цена, дешевле, чем это будет завтра. Понятно, что там противостояние Гитлеру в 1938 году могло тоже привести к войне, потому что, скорее всего, он бы пошел на Чехословакию, но, скорее всего, эта война была бы, она была бы кровопролитной. Историки написали бы, что погиб миллион человек, только не 50 миллионов. То есть, на самом деле, цена меняется, и она всегда меняется в сторону увеличения. Сегодняшняя аргументация Путина, она во многом просто, ну, сдута буквально просто там, я не знаю, под копирку из аргументации Третьего Рейха. Единственное, что их отличает, на мой взгляд, это то, что Гитлер рисовал картинку будущего. Кстати, как и Сталин. То есть была какая-то картинка. Она, конечно, базировалась на совершенно там человеконенавистических идеях. Тем не менее, это было вот то светлое будущее, которое рисовалось для тех людей, которые должны были идти за вождем. В путинской России нет даже такой картинки.
Зато путинская Россия – это крепость, которая вынуждена обороняться, потому что на нее все нападают. А Гитлеровский Рейх не был такой крепостью.
Ну, на самом деле, и Сталинский Советский Союз, и Гитлеровский Рейх, они говорили о том, что вот будет, как настанет день, когда вот все эти жертвы окупятся. А путинской пропаганды нет вообще идеала будущего. Это, по-моему, уникальный случай в истории, когда вся пропаганда построена на негативе. То есть вот такой чудовищно сконцентрированный сгусток ненависти, потому что все, что там предлагается, там на миру и смерть красна. То есть, на самом деле, идея русского мира, она оказалась слишком эфемерной. Она никого не захватила. Это все равно попытка просто поддержать в обществе. Вот это состояние такого маниакального бреда. Долго поддерживать это без жестких каких-то действий невозможно. Поэтому движение Путина там, по периметру бывшего Советского Союза, в принципе, так в опосредованной форме где угодно в мире, в форме поддержки там иранских аятолл там, или каких-то террористов там в Латинской Америке или в Африке, это просто неизбежный процесс, потому что иначе у него просто заканчивается, как вот, если мы карточную аналогию возьмем, козырная колода, ему нечем будет просто играть.
Скажите, а вот если говорить о состоянии той здравомыслящей части российского общества, на которое всегда какие-то надежды любом случае возлагается. И заметьте, какой была разная реакция на убийство Бориса Немцова здесь, на Западе и в России. Потому что и здесь, и на Западе многие считали, что это убийство, оно приведет к какому-то выплеску эмоций со стороны тех людей, которые понимают, что уже вообще дошло до крайней точки непонимания реалий и режимами, и то, что он готов вообще уничтожать своих противников просто вот так вот на глазах, так сказать, Кремля. А с другой стороны, в России мы увидели уныние. Вот люди, которые сопереживали Немцову, они находились именно в унынии, в подавленности. Это разные настроения.
Я бы сказал, такое уныние вперемешку со страхом. Хотя да. Демонстрация памяти Бориса Немцова 1 марта, она была огромной. То есть там были десятки тысяч людей, причем там спонтанно вышедших. И многие посчитали своим долгом выйти, потому что нельзя не выходить. Здесь, в принципе, Россия и Украина в этом выплеске энергии принципиально расходятся. И здесь я не знаю, насколько уместны там исторические аналогии, потому что, в принципе, Украина всегда реагировала на любую попытку ужесточения авторитарного режима выплеском протеста. В России это происходило постепенно. Очень длительный процесс был. Но он происходил, мне кажется, по согласию всей российской элиты. Там, на самом деле, не было реально исторических противоречий. Условные либералы, условные силовики, все хотели, в общем-то, как бы минимизации там, влияния людей на политические процессы. Российский режим, в принципе, при Ельцине это уже, мне кажется, было заложено в основу, но при Путине это было достигло совершенства. Научился манипулировать влиянием в разных общественных группах. Путинский режим был невероятно устойчив именно потому, что там была возможность апеллировать и к советским идеалам, к советскому прошлому. И либеральная фразеология используется. Более того, какие-то небольшие экономические реформы, которые позволяли создавать вот иллюзию вот этого либерального как продвижения вперед.
В медведевский период или вообще?
Нет, вообще в целом, в начале путинского первый срок. То есть, на самом деле, это же все. С одной стороны, ЮКОС разгромили, а с другой стороны, реформу провели. С Западом отношения были прекрасные. То есть, Путин полностью играл по этим правилам. Принимаем дорогих гостей. Вот эти фотографии Путина с Блэром, Бушем, Берлускони, Шираком, Шрёдером. Это, на самом деле, все создавалось. В общем, определенный как бы, настрой в обществе, что особенно важным это было именно в либеральной среде, в которой эти антипутинские настроения подавлялись. Все время были возможности как бы, выплеснуть энергию. Вот эти псевдовыборы, которые в России стали таким способом как бы, канализации вот этого протеста. Ну, вы проголосуете, да, ну вот есть возможность сказать свое возмущение. Но постепенно процесс вообще какой-либо сменяемости власти, он был сведен к нулю. Российская оппозиция, в общем, она оказалась в ситуации, когда реально там вообще какое-либо движение вперед, оно становится невозможным, ровно потому, что всегда есть какие-то такие зеркала оппозиционные. Всегда сохранялись какие-то иллюзии, что этот процесс, это может добиться малой кровью. То есть, скажем, протесты конца 2011 года. На самом деле, мне кажется, единственный момент, когда энергия общества, ну, мы говорим в данном случае про Москву, вот декабрь 2011 года, она могла оказаться достаточной для того, чтобы режим, ну, если бы не свалился, но пошел на очень серьезные уступки. Потому что все-таки формально еще Медведев был президентом, ситуация была явно выходила из-под контроля, в Москве находились на улицах уже десятки тысяч человек, то есть впервые соотношение сил поменялось. Если там до этого было там 10 к 1 против нас, то тут почему-то оказалось 10 к 1 в нашу пользу. То есть ситуация резко поменялась. И в этот момент вдруг возникают все эти разговоры, там, это белоленочное движение, давайте вот как бы креативить, давайте искать формы протеста такие, которые позволили бы там власти там с почетом выйти. То есть давайте искать как бы вот такую ситуацию, в которой всем будет хорошо. Вот это кончилось тем, что власть сорганизовалась. Моменты благоприятные, как 10 декабря, самое главное, 24 декабря, когда 120 тысяч человек было на проспекте Сахарова, власть была явно растеряна. И в этот момент, после там слов «мы здесь власть», все уезжают в отпуск. Следующий раз встретимся 4 февраля. Да, тоже было много народу, но уже власть была готова. На самом деле, в отличие от Украины, в России никогда не было мощного ядра оппозиционного, причем в Украине всегда были люди, которые были депутатами парламента, была какая-то возможность иметь там выход на
телевидение. Но они сами в определенный период были власть.
В Украине всегда сохранялся вот эта точка напряжения, потому что оппозиционная власть, часть элиты, она все время стремилась к каким-то переменам. В России был достигнут, в общем, достаточно уникальный консенсус, который мог бы пошатнуться в конце 2011 года, но, увы, в общем-то, власть очень грамотно все развалила, потому что появились снова там глашатые, как бы, вот, новые оппозиционные. Давайте влиять на власть, не надо валить, надо на нее влиять. Давайте искать вот эти формы взаимодействия. Вот все. Были сделаны минимальные уступки, которые потом, естественно, конечно, были все отыграны назад. А кончилось все Болотной площадью 6 мая, когда уже Путин по полной программе решил отыграться. Кстати, я думаю, что трагедия Майдана, вот, в принципе, снайпер, вообще вся эта операция, это во многом, мне кажется, заготовки московские, готовить 4 марта. Готовились, потому что власть предполагала, кстати, худшее. В этом плане Путин готовился к гораздо более массовым протестам, чем те, которые уже были в марте, сошло нет. Путин, скорее всего, когда начался Майдан первый в ноябре 2013 года, я думаю, что это была его даже не рекомендация, а требование к Януковичу все-таки не допускать, чтобы не было, как в Москве в 2011 году, ну-ка быстренько давай тут все как бы зачистить надо, да, и пришлем кого надо на помощь.
Скажите, в принципе, с точки зрения этого взаимопонимания, не произошло ли на фоне Крыма такого вот разделения украинского общества и России в целом, даже если говорим не о путинской России, а не путинской, потому что очень много оппозиционных деятелей, которые здесь воспринимают, так сказать, симпатии или воспринимали, говорят, ну Крым не бутерброд, да, его нельзя отдать, не надо оружие Украине давать, потому что это все опасно для нас. То есть это звучит не из власти, это звучит из оппозиции. И с каждым таким заявлением, конечно, в целом доверие к России уменьшается. Не да. Той России, которая есть, а той России, которая может быть. Это тоже опасность.
Это, безусловно, опасность. И это вот результат вот этого путинского управления. Не будем забывать все-таки, вот это как бы не только политический, но и ГБшный метод. На самом деле общество и значительная часть оппозиции, они оказались как бы вот этим процессом развращены, потому что радикальная оппозиция, выступающая за смену общественного устройства, вот то, что мы называли у нас в Объединенном гражданском фронте демонтаж режима. Эта повестка дня так и не стала доминирующей в оппозиции. Мои, скажем, противоречия с теми, кто там говорит, что Крым не бутерброд, или вообще как бы надо этот процесс займет десятилетия, это сознательная или бессознательная ошибка, потому что преступления путинского режима и все антиконституционные акты, они должны отменяться скопом, на самом деле. Нет никакой разницы, являются они внутренним или внешним. Есть просто набор вещей, которые являются грубейшим нарушением как российских законов, так и российских обязательств, которые были приняты за 20 лет подписания различных договоров. Это все должно быть немедленно отменено. Если в России собирается свободный парламент, то первым делом он должен восстановить законность. Ясно, что процесс возвращения может оказаться технически там, но это следующий вопрос уже. Это не вопрос возвращения юридического. Юридически надо закрыть сразу все. А дальше уже пытаться минимизировать последствия такого перехода для тех, кто там живет, ну, чтобы опять не возникало таких же катастрофических сценариев, какие были там в 1945-1946 году в Европе. То есть мы понимаем это, но юридически это все эти акты ничтожны. Демонтаж фактически каких-то статей Российской Конституции, аннексия Крыма и многие другие незаконные действия путинского режима должны квалифицироваться как, в общем, преступления и должны немедленно быть отменены. Мне кажется, что попытка каких-то знаковых людей в российской оппозиции мешать борьбу с диктатурой, с такой, скажем, с политикой, это на самом деле дорога в никуда, потому что вы не можете противостоять диктатуре, и при этом имеется в виду, что вы знаете, а вот на следующих выборах мы должны будем реагировать на запросы этой группы населения. Борьба с диктатурой не подразумевает того, что вы завтра начнете участвовать в выборах. Вы должны добиться вот результата именно демонтажа режима. Андрей Дмитриевич Сахаров понимал, что задача стоит именно в демонтаже режима, и поэтому смело говорил о самых страшных преступлениях режима, не задумываясь о том, что там будет дальше. Вот сегодняшняя попытка вот так политиканствовать на фоне того, что там диктатура превращается уже откровенно там в фашистскую, это, к сожалению, это еще накладывает серьезный отпечаток на будущие отношения, не только российско-украинские, но в целом вообще на образ России в мире. Все эти заявления, они же не только в Украине воспринимаются соответствующим образом. А складывается ощущение, что в России там все люди, даже оппозиционно настроенные, они все равно не готовы играть по мировым правилам.
Говорят очень часто, что Путин опасался, так сказать, результатов Майдана, потому что они могли его привести к тому, что могут привести, что в Украине возникло такое нормальное, цивилизованное демократическое государство на российской границе. Да? Но тут есть другой вопрос. А что будет, если не возникнет? Если этот эксперимент, который, так сказать, старт которому дал Майдан, и Майдан это шанс на преобразование государства, но еще не само преобразование, не удастся?
Мне кажется, что путинские расчеты, они все-таки не носят такого стратегического долговременного характера. Конечно, возникновение свободной, независимой демократии Украины, это, ну, это смертный приговор путинскому режиму, потому что это же не площадь Тахрир там в Каире. Это на самом деле государство, которое не только географически близко. Это, на самом деле это прямой сигнал для всех, кто живет в России, что можно жить и так. Что на самом деле есть говорящая по-русски Европа в том числе. То есть Путина, мне кажется, больше волновал факт, что диктатора можно свергать. Вот сам факт того, что власть может поменяться не в результате какой-то там сделки с элементами выборов, как это произошло с ним.
В 99-м году,
а потом как он с Медведевым. Вот власть это что-то сакральное. Что? Вот сама мысль о том, что это вот может произойти вот так вот. Что вот народ выйдет и потом, как говорится, прогонит законно выбранного президента.
Но так было в 2004 году, и такого безумного реагирования не было.
Реагирования было. На самом деле,
не такое, да.
Опять, но дело в том, что тогда все-таки все закончилось каким-то новым там, этапом выборов. То есть, вот все-таки, кроме того, еще не надо забывать, что путинский режим тогда не перешел от определенную границу. Путин все-таки тогда был еще второй срок, только у Путина был. То есть ему не надо было как бы играть ва-банк. Он еще по-прежнему был там полноправным членом всех этих демократических институтов. У него впереди была там вот, прием в Санкт-Петербурге, он должен был принимать вот эту семерку, восьмерку.
Так у него и сейчас был прием впереди, он должен был принимать восьмерку.
Он уже перешел... Ведь задача Путина удерживаться у власти. Власть для диктатора, который находится уже там второй десяток лет, всегда требует как эквилибристика, всегда требуется повестка дня какая-то. В 2004-2005 году у Путина был все-таки большой запас прочности. Цены, они шли вверх. То есть, на самом деле, протесты, которые происходили, если мы вспомним, это монетизация, пенсионеры. Реальной политической угрозы не было. Сейчас все-таки Путин в 2013-2014 году, когда начался Майдан, вот все эти события, у него в памяти был 2011 год. На самом деле в Москве уже выходили люди. И кроме того, он знал, что экономика совсем не та, какая была раньше. На самом деле потенциал, который был заложен раньше вот с этими нефтяными ценами, вообще с ростом российской экономики, во многом благодаря тому, что в 90-е годы все-таки сделаны были какие-то реформы, этот потенциал был исчерпан. И уже... как бы использовать экономический фактор как объяснение тому, что он собирается находиться у власти бесконечно долго, было невозможно. Ему нужна была другая мотивация. И эта мотивация, конечно, была связана с внешней агрессией. И в этот момент, конечно, он был там на коне после Сочинской Олимпиады. У Гитлера от Олимпиады в Берлине до аншлюса Австрии прошло 20 месяцев. Вот это ощущение, что море по колено, все можно сделать сейчас. И кроме того, мне кажется, психологически Путин к этому был готов. Я думаю, что вообще вот план вообще как бы аншлюса крымского, он на самом деле, я думаю, был уже готов. И я думаю, что он планировался на случай 2015 года, как бы, если бы состоялись бы выборы как бы по плану, Янукович вполне бы мог проиграть, скорее всего. И вот в этих условиях Путин вполне мог бы рассматривать, как говорится, вариант, опять переходный момент, власть меняется, вот тут мы сейчас быстренько восстановим как бы свою...
Потому что победили националисты, которые уничтожат наших несчастных русскоязычных братьев.
Естественно, тема. То есть слишком организованно все было сделано. Я не думаю, что, как бы, зная тот там, хаос, который там обычно царит, как бы, вот, что можно было бы так все быстро сделать.
Мне кажется, что они занимались Крымом с первого дня Майдана. По крайней мере, у меня была такая информация, что там люди из администрации президента, они занимались Крымом предметно.
Я знаю, но мне кажется, что план, на самом деле, военный, вот это, он, на самом деле, был еще разработан еще, или, скажем, начал разрабатываться раньше. Именно потому, что к 2015 году мог готовиться.
А он мог разрабатываться с 1991 года. Может, такие попытки были в 90-е годы,
кажется,
и все
мне
такое.
Мне кажется, 2012 год, Путин возвращается, Болотная площадь, вот это дело начинается. То есть, меняется, как бы, вот весь ландшафт путинской вот этой политической жизни в России, он меняется. И очевидно, что в этом ландшафте уже там стыдиться там, как бы каких-то там действий агрессивных уже не придется. И поэтому мне кажется, что как раз в 2012 году действия, которые, может быть, где-то в Генштабе они разрабатывались раньше, но они начинают, мне кажется, приобретать характер уже такого как бы стратегического планирования. Просто Майдан в какой-то мере этот процесс ускорил. Потому что, скорее всего, как бы Путин все равно должен был бы приступить к каким-то агрессивным действиям по периметру.
Считаете, что мы сможем выйти из этой ситуации не в войну, а в мир, скажем так, в регулярно?
Пока Путин в Кремле, шансов на мир нет никаких. Потому что мир для Путина означает конец его власти. Путин должен поддерживать свою власть в обстановке вот этой тотальной агрессии. Для него любой мирный договор – это все равно промежуточная станция. Потому что его цель – разрушить мировое устройство безопасности. Ему нужна даже не мутная вода, а ему нужен просто хаос, которым... его козыри, а у него козырями являются сегодня все-таки еще определенный финансовый запас, плюс ядерное оружие и плюс все-таки российская армия. Какая есть, она все-таки еще пока не способна. На эти козыри в нормальном противостоянии как бы экономическом они ничего не дают.
А можете конкретизировать понимание войны? Вот война это то, что мы понимаем под войной, то, что мы знаем, что такое война, да, вот Вторая мировая война, войска наступают, авиация бомбит, или это все-таки вот та война, которая война чекистов?
Война, на самом деле, война, конечно, гибридная, потому что, опять, цель не завоевание больших территорий. Цель доказать, что мировой порядок сегодня, он обречен. Почему, мне кажется, там возможны все-таки провокации в районе Нарвы? Ясно, что переходить танками границу страны НАТО, Эстонии, я думаю, резона никакого нету, и Путин это хорошо понимает. Потому что тогда все-таки придется иметь дело с НАТО. А вот попытаться разыграть крымскую карту, какие-то там волнения, появляются какие-то волонтеры из России. Если в этот момент не будет задействован весь механизм самозащиты НАТО, то есть статья 5, не сомневаюсь, что это все будет в комбинации проводиться с путинским лобби на Западе, который будет, ну как, это же не агрессия, но там же, это проблема, ее надо решать. Как только одна натовская страна подвергнется вот такой гибридной агрессии Путина, и НАТО не найдет политической воли ее защитить полномасштабно, просто отстрелив по периметру всех, кто там этим занимается, вот эти провокации. Значит, все, Путин добивает своей цели. Возможности раздувать пожар в мире сегодня, к сожалению, очень много. Совершенно очевидно, что в ближайшем будущем Иран станет ядерной державой. Просто по политике администрации Обамы, которая готова подписывать любой договор, означает, что Иран, скорее всего, в ближайшей перспективе станет ядерной страной. Это означает, что, скорее всего, Саудовская Аравия будет там покупать в Пакистане бомбу, Турция начнет разрабатывать, то есть, потому что, ну, как бы пахан в Кремле дает всем сигнал. Можно даже шантажировать мир угрозой ядерной войны. Это на самом деле дает колоссальный запас воодушевления, неважно, диктатору Венесуэли, этим семейству там Кимов в Корее, иранским мулам. Они понимают, что Америка сегодня и Западная Европа не в состоянии как бы обуздать российского диктатора, и это дает, конечно, им новые козыри во всех своих региональных провокациях. Ровно это Путину и нужно. Он видит вот именно такую картину мира.